Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Доброе утро. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Жертвами трех взрывов в египетском городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека. Среди погибших есть гражданин России. В Непале оппозиция отменила начало всеобщей забастовки. Иран не откажется от своей ядерной программы, заявил президент Махмуд Ахмадинеджад. Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека. Более 60 человек получили ранения. По сообщению властей, большинство погибших египтяне. Среди жертв три иностранца, в том числе один россиянин. Бомбы взорвались почти одновременно в понедельник вечером в супермаркете и двух кафе, заполненных посетителями. По-прежнему неизвестно, совершили ли взрывы террористы-смертники или бомбы были дистанционным управлением. Взрывы прогремели спустя сутки после того, как телеканалом Аль-Джазира была передана аудиозапись с выступлением лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена. Президент Египта Хосни Мубарак назвал случившееся ужасным террористическим актом. С резким осуждением действий террористов выступил и президент США Джордж Буш. В Непале оппозиция отменила начало всеобщей забастовки, но не сегодняшнюю массовую манифестацию в столице Катманду. Объявлено, что это будет манифестация победы. Вчера король Гьяндера после трех недель бурных протестов обещал возобновить работу парламента. Оппозиция заявляет, что, сформировав кабинет, приступит к переговорам с маоистскими повстанцами. В Коряке из пострадавших от землетрясения поселков эвакуированы около 700 человек, половина из них – дети. В разрушенных населенных пунктах начались восстановительные работы. В зону бедствия продолжается доставка гуманитарных грузов, а также строительных материалов. По предварительным данным, ущерб от землетрясения достигает 1,5 миллиарда рублей. У побережья Камчатки в Охотском море за браконьерство задержано три российских судна. На судне «Ария» пограничники обнаружили около 2 тонн крабов, на лов которых рыбаки не имели разрешения. Отсутствовали разрешения у шхун «Прогресс». Судно плавает под флагом Камбоджи и «Твинс». Все они направлены в Петропавловск-Камчатский для разбирательств.
Радио «Свобода». Новости.
Главы СНГ заявили о решимости приложить максимум усилий для минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. В обращении лидеров СНГ в связи с 20-й годовщиной трагедии в Чернобыле отмечается, что важнейшей задачей сегодня является радиационная и экономическая реабилитация пострадавших районов. В Туле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль». Они добиваются выплаты недополученных средств за участие в ликвидации последствий аварии.
Суммы в свое время не индексировались. Правительство искусственно просто не индексировало. Потом Верховный суд сказал, что это должно было быть. Теперь инвалидам приходится идти в суды. Они требуют, чтобы без судов вот все прошло, раз в свое время не было исполнено. Все предыдущие голодовки приносили результат. Ну, пусть не 100%, но тем не менее.
Заявил в интервью «Радио Свобода» председатель Тульского областного отделения организации «Союз Чернобыля». Иран может выйти из Международного агентства по атомной энергии, если сочтет пребывание в нем бесполезным, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Уступая на пресс-конференции в Тегеране, Ахмадинеджад повторил, что Иран никогда не откажется от своей ядерной программы, в очередной раз подчеркнув, что она носит исключительно мирный характер. Президент Ирана добавил, что считает маловероятными международные санкции против его страны.
Мне кажется маловероятным, чтобы они были столь иррациональны, чтобы делать подобные вещи. Я думаю, те 2-3 страны, которые противостоят Ирану, достаточно разумны, чтобы не совершать такой большой ошибки. Мы полагаем, они пострадают от введения ограничений больше, чем повредят нам.
Выступление Ахмадинеджада – недвусмысленный ответ Совету Безопасности ООН, который требует, чтобы Иран до 28 апреля полностью прекратил производство обогащенного урана. Европейская комиссия намерена продолжать гуманитарную помощь палестинскому народу, хотя и прекратила выплаты властям палестинской автономии. Представитель комиссии Эмма Удвин заявила:
«Наша гуманитарная помощь палестинскому народу продолжается, а за приостановкой финансовой помощи администрации палестинской автономии последуют другие решения, которые покажут, что мы остались надежным партнером для палестинского народа. И это не то же самое, что прямые финансовые выплаты властям палестинской автономии».
По словам Удвин, Евросоюз планирует предоставить в этом году помощь населению палестинских территорий на сумму 120 миллионов евро.
Радио «Свобода». Новости.
По всему миру армяне отмечают День памяти жертв геноцида в Османской империи. Турция отказывается признать происшедшее геноцидом, утверждая, что массовая гибель армян – результат войны. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Стамбуле Елена Солнцева.
Факт геноцида армян в Османской империи признали парламенты 18 стран. Признание уничтожения более миллиона армян – одно из основных условий принятия Турции в Евросоюз. Турция, однако, упорно отказывается признать факт геноцида и предлагает собственную версию событий. В Стамбуле прошла презентация книги известного историка Мурата Бардакчи, где собраны воспоминания турецких военачальников. Историк считает, что армяне были вооружены, сражались с турками и погибли в военных действиях. Талат Паша, бывший в те годы министром обороны, вспоминает, что армяне готовили массовые восстания. Русские настроили армян в Османской империи против турок. Им обещали независимость и османские земли. Министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль призвал власти активнее противодействовать международному армянскому лобби. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Президент США Джордж Буш выразил сомнение в том, что массовая депортация решит проблему нелегальной иммиграции в стране. Буш выступил в Калифорнии по вопросам реформы иммиграционного законодательства, которое рассматривает Конгресс. Две недели назад дебаты зашли в тупик после того, как Сенат не одобрил компромиссный вариант закона. По всей стране прокатилась волна протестов. Сам президент добивается предоставления нелегальным иммигрантам временных рабочих виз и ужесточения пограничного контроля. В США находится более 11 миллионов нелегальных иммигрантов. Напомню главные новости. Жертвами трех взрывов в египетском городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека. Среди погибших есть гражданин России. В Непале оппозиция отменила начало всеобщей забастовки, но не сегодняшнюю массовую манифестацию в столице Катманду. Иран не откажется от своей ядерной программы, заявил президент Махмуд Ахмадинеджад.
Спасибо. С новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня без осадков, около 13 градусов тепла. В Петербурге до 15 градусов тепла и также осадков не ожидается. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире суд по делу о реабилитации российской царской семьи, перспективы развития возобновляемой энергетики на северо-западе России, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня мы ждем в гости заведующего кафедрой возобновляемых источников энергии Петербургского политехнического университета профессора Виктора Елистратова. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В Тверском суде вчера прошла досудебная подготовка перед началом слушаний по делу между императорским домом Романовых и Генеральной прокуратурой. Суд должен решить, подвергалась ли царская семья после захвата власти в 1917 году политическим репрессиям в виде заключения под стражу и лишения жизни по политическим, религиозным, социальным признакам, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Глава российского императорского дома Романовых, великая княгиня Мария Владимировна, подала в суд с требованием признать незаконным решение Генпрокуратуры об отказе в реабилитации царской семьи. В Тверском суде вчера прошла досудебная подготовка, на которой адвокат представил копии архивных документов, на основе которых он намерен доказать, что члены царской семьи подверглись репрессиям со стороны большевиков. Прокуратура настаивает на том, что в Екатеринбурге в июле 2018 года произошло убийство. Защита считает, что Романовых расстреляли, говорит адвокат Герман Лукьянов.
Великая княгиня Мария Владимировна считает, что царская семья была расстреляна 17 июля 1918 года. Генеральная прокуратура Российской Федерации считает, что никаких политических репрессий в отношении членов царской семьи не было. Прокуратура, вероятно, считает, что царская семья не содержалась под стражей, не была лишена избирательных прав, как класс эксплуататоров, который был декларирован в коммунистических резолюциях того времени. Также Генеральная прокуратура не считает доказательством того, что руководитель коммунистической партии Владимир Ульянов Ленин еще писал в своей работе о том, что в 1903 году, когда был создан большевизм, уже было принято решение о смертной казни Николая II. И в 17 году резолюция ЦК РСДРПБ говорила о том, что Николай II подлежит так же смертной казни, как и Вильгельм II, император Германии.
В Тверской суд вчера представитель прокуратуры так и не явился. По мнению Германа Лукьянова, такое поведение генпрокуратуры объяснить сложно. В суд она выслала 2 страницы письменных возражений. На деле их должно быть 92.
Хотелось бы, конечно, увидеть его, потому что были представлены выписки из постановления, но самого постановления о прекращении этого дела не было представлено. Это очень важный и существенный момент. Почему Генеральная прокуратура Российской Федерации не представила весь текст этого постановления в судебном заседании? Было бы интересно всем увидеть и суду, и всему миру, что же к чему пришло, каким выводом пришло следствие, изучая, расследуя это дело с 93 по 98 год. То есть 5 лет следствия, и такие результаты мы не знаем.
Дата первых слушаний по делу «Императорский дом Романовых против Генеральной прокуратуры России» назначена на 24 мая.
И в продолжении темы репортажа Максима Ярошевского прозвучит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у горожан, как они относятся к российской императорской семье.
Положительно в целом. Дань уважения отдать, это надо сделать. Больше проблему поднять, расстрел императорской семьи, попытаться проследить, почему это все произошло и нужна ли она в России сейчас. Нужен человек, который бы мог направлять в целом действия политики в стране. Скорее всего, нужна монархия.
Никак, если честно, меня абсолютно не волнует. Возвращать сюда никого не надо. Царь от престола официально отрекся, все, какая монархия, все закончилось. Ну, живые и живые, ради бога, пусть дальше живут там дальше. Если хотят, пусть сюда приезжают жить. Дворцы им отдавать не надо.
Я сожалею о том, что произошла революция, о том, что так расправились с семьей.
Может, монархию восстановить?
Не знаю, насколько это получится, насколько они захотят сюда приезжать. Люди с семьей, которых расправились таким жестким образом, захотят ли они жить здесь, в этой стране?
Отношения вполне лояльные. Ну, я думаю, в сторону монархии, наверное, это уже бесполезно, но реабилитировать, в общем-то, считаю, что на бумаге это не решение проблемы, что вот в суде там. Я думаю, что народ нормально вполне относится и воспринимает нормально. Они уже реабилитированы, уже восстановили свое имя.
Конечно, жалко было, что в 17-м году расстреляли, а так, в общем-то, свергнуть надо было, считаю. Я думаю, что самодержавие, оно не приведет к чему хорошему.
Вообще, надо, конечно, Россию возрождать. Не монархию, а вот чтобы историю возвращать, чтобы помнили люди свою историю. У нас же молодежь вообще не знает даже в Великой Отечественной войне. Не то, что каких-то там царях.
Честно говоря, какого-то специфического отношения нет, чтобы я положительно или отрицательно относился, тем более к современным потомкам. Конечно, дворцы возвращать это уже не дело, но какие-то права, какие-то привилегии, чисто моральные такие вот, вернуть почему бы нет.
Это же наша история, мы должны это сохранить, мы должны к этому относиться, ну не с трепетом, но с уважением. Просто мне обидно то, что сейчас истории мало кто интересуется серьезно, и в школах вопросы не поднимают. Мы должны об этом заботиться, и мы должны поднимать какие вопросы.
Тиран, царь, тиран. Тираном был? Был. Какие проблемы?
Их очень жалко. Считаю, что с ними несправедливо поступили. И то, что сейчас происходит, напоминает театр. Я не знаю, что правильно. Отдать награбленное им обратно. Уже, я думаю, что просто надо становиться вот так, как сейчас есть. И лучше думать о том, как жить дальше.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы относитесь к российской императорской семье?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что же пишут газеты?
Доброе утро. Чем саммит Большой Восьмерки аукнется Петербургу? За нами будут следить даже по мобильникам. Это первая полоса «Комсомольской правды» в Питере. Газета пишет, что по сравнению с 300-летием Петербурга на саммит высоких гостей приедет намного меньше ВИПов, но охранять их будут гораздо строже. ФСБ потребовал от операторов сотовой связи активировать на всех мобильных телефонах функцию локатор, с помощью которой можно отслеживать местонахождение любого абонента. Константиновский дворец будут охранять не только на суше, но и со стороны Финского залива. Там будут дежурить военные корабли, а воздушное пространство над Питером в дни саммита, возможно, вообще закроют. В аэропорту будут взлетать и садиться только лайнеры с главами государств на борту. Кроме того, комсомолка пишет, что из тюрем Петербурга увезут самых неблагонадежных заключенных, чтобы избежать возможных беспорядков. И, наконец, теперь уже в открытую говорят, что из города выселят всех бездомных, в том числе и из ночлежек, сообщает «Комсомольская правда» в Питере. «Буду голодать до победного конца». Смена рассказывает о голодовке чернобыльца Сергея Кулиша, которая продолжается с 5 апреля. Кулиш требует повысить суммы компенсации пострадавшим при ликвидации аварии и прекратить кампанию по его дискредитации в прессе. На минувшей неделе к его акции присоединилось еще 6 ликвидаторов. На днях их состояние резко ухудшилось. К ним выезжала скорая, но от госпитализации протестующие отказались. Между тем, в Петербургской региональной организации «Союз Чернобыль» голодовки отнеслись резко отрицательно. Там считают, что Кулиш просто делает себе рекламу. Стороны обмениваются обвинениями в предательстве интересов ликвидаторов уже не первый год, и разобраться, кто прав, уже не представляется возможным, пишет «Смена». Питерский «Коммерсант» комментирует вчерашний круглый стол в городском парламенте, посвященный столетию созыва Первой Российской Государственной Думы. С критикой нынешнего состояния парламентаризма в России выступили яблочники. Их поддержали и представители Петербургского университета. В частности, они привели данные, что рейтинг доверия к парламенту вообще сегодня так низок, что позволяет говорить о невыполнении Думой своих функций диалога между властью и обществом. Но самое эффектное высказывание принадлежало лидеру фракции партии «Жизни» Олегу Нилову. Он сказал, что современные российские парламенты можно сравнить с потешными полками Петра I, пишет питерский «Коммерсант».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека. Более 60 человек получили ранения. По сообщению властей, большинство погибших – египтяне. Среди жертв – 3 иностранца, в том числе один россиянин. Иран может выйти из Международного агентства по атомной энергии, если сочтет пребывание в нем бесполезным, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Король Непала Гьянендра обещает возобновить работу парламента, распущенного почти 4 года назад. У побережья Камчатки в Охотском море за браконьерство задержаны 3 судна. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени Дмитрий Волчек представит очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». Мишель Уэльбек встречается с российскими читателями. Голливудские звезды, охваченные бэби-бумом. Эссе Бориса Парамонова «Свет Иудина дерева». Таковы его темы. 9 часов 17 минут. На волнах Радио Свободы вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Вчера в Петербурге в Институте региональной прессы прошло представление книги «Возобновляемая энергетика для Северо-Запада России. Ресурсы и перспективы», изданная организацией «Друзья Балтики» при научной поддержке кафедры «Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика» Петербургского государственного политехнического университета. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Возобновляемая энергетика становится все более востребованной, потому что, во-первых, запасов угля, нефти и газа на Земле становится все меньше. Во-вторых, более 60% выбросов всех парниковых газов обусловлены сжиганием ископаемого топлива для производства тепловой и электрической энергии и в двигателях внутреннего сгорания. Развитие атомной энергетики чревато ядерными авариями, а проблема безопасного хранения и утилизации радиоактивных отходов атомных станций до сих пор не решена. Хотя энергетика Северо-Запада России сегодня вполне традиционна, в книге приводятся примеры, показывающие, что альтернативные источники энергии вполне пригодны для энергоснабжения изолированных потребителей, очень экономичны при снабжении сетевых потребителей и эффективны при решении экологических задач. Они способствуют снижению выбросов парниковых газов. Опросы показывают, что больше половины граждан ничего не знают о возобновляемых источниках энергии, но четверть из тех, кто знает, предпочли бы покупать энергию из чистых источников, говорит председатель правления организации «Друзья Балтики», составитель книги Ольга Сенова.
Биотопливо просто лежит под ногами. По данным Комитета природопользования, ресурс древесного биотоплива в Ленинградской области составляет 3,9 миллионов кубометров в год. Это эквивалентно почти 700 тысячам тонн мазута. Биогаз, он все равно бы выделился при разложении древесины. Он не добавляет в большой мере парникового эффекта, в отличие от сгорания других видов углеродного топлива. Не вырабатывается в наших регионах биогаз ни из сельскохозяйственных отходов, ни из зеленой биомассы. В эту книгу вошли результаты исследований Политехнического университета, которые показывают, что биогаз из свалочных отходов – это огромный ресурс. Самый крупный наш свалочный полигон Волхонский может рассматриваться как ресурс для тепловой электростанции мощностью 2000 кВт.
И этого ресурса, по расчетам ученых, может хватить на 20-25 лет. Источники энергии, даже на севере, это энергия солнца, энергия ветра и отходы животноводства. Понятно, что все это пока не может полностью заместить традиционную энергетику, но выбирая правильное для каждой местности сочетание источников энергии, считают составители книги, можно улучшать социальную, экологическую и экономическую ситуацию.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой возобновляемых источников энергии Политехнического университета Петербурга профессор Виктор Елистратов. Виктор Васильевич, доброе утро.
Доброе утро.
Нашим слушателям напомню телефон прямого эфира, по которому вы бесплатно можете позвонить в студию и задать вопрос нашему гостю 8 800 200 ровно 2212. Ну и речь, конечно же, пойдет у нас о возобновляемой энергетике. Как долго существует ваша кафедра?
Ну, наша кафедра одна из старейших, пожалуй, в стране, которая занимается возобновляемой энергетикой. Правда, не всю свою историю она занималась таким широким кругом вопросов возобновляемой энергетики. Наша кафедра, как мы считаем, была организована в 1921 году профессором Морозовым Александром Александровичем, таким крупным ученым, политехником. И вот с 21 года тогда она называлась «Кафедра утилизации водных сил». Такое интересное название. Ну и актуальность ее создания была, конечно, обеспечена тем, что в те годы активно началось развиваться гидроэнергетическое строительство. Нужно было сопровождение кадровое для ее развития. И вот уже тогда вопросы использования возобновляемой энергетики вышли на первый план. И наша кафедра возглавила фактически направление подготовки специалистов в этой области.
А как вы считаете, вот я знаю, что, например, ветроэнергетика, очень интересные результаты были достигнуты еще до начала, в России я имею в виду, до начала Великой Отечественной войны. Потом это все как-то или забылось, или понятие того, что Россия такая богатая страна природными ресурсами. Вот почему развитие, и вот, может быть, я не знаю, последние 30 лет уж точно, потому что нам еще в школе рассказывали, как хорошо, если бы были экологически чистые, возобновляемые такие источники, то есть использование их. Почему в России так мал этот процент использования, даже по сравнению вот с Германией, с Францией, с Соединенными Штатами?
Ну, мне представляется, что вообще история развития человечества, она идет по неким спиралям, и в том числе и развитие энергетики идет по определенным спиралям, и, наверное, в России это тоже такого рода как бы развитие, оно справедливо. Действительно, ну, ветроэнергетика – это вообще, наверное, одна из самых старых сфер использования возобновляемых источников.
Ну да, вспомнили ветряные мельницы.
Ну да, а до мельниц парус был. Парус – это первый, так сказать, принцип преобразования ветровой энергии. И вот история показывает, что сначала были ветряные мельницы в Европе, там, где других ресурсов фактически использования для получения механической энергии не было. Потом это все распространилось и на Россию, но в России было очень много водяных мельниц, и ветряные мельницы были в меньшей степени. И до войны, вот в связи с электрификацией России, с планом ГОЭЛРО, были предложены направления использования ветровой энергии. И надо сказать, что в Советском Союзе в 1930 году была построена самая крупная в мире ветроэнергетическая установка мощностью 100 киловатт в городе Балаклава в Крыму.
А сейчас есть в России вот такие станции или системы? И как они используются?
Ну, в настоящее время мы можем говорить о ветровых станциях, которые имеют мощность несколько сот киловатт и в единичном агрегате. А как бы суммарной мощностью самая большая ветростанция – это поселки Куликово поле в Калининградской области мощностью 5,1 мегаватта.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я звоню вам из Волгограда. Зовут меня Людмила Григорьевна. Меня интересует вот какой вопрос. Имели ли вы какие-либо связи с Испанией, где очень широко используются ветряные мельницы, и где вообще такое трепетное отношение к экологии, чего нет у нас? У нас просто варварское разрушение своей окружающей среды.
Ну, Испания – это, конечно, страна с большой ветровой историей, начиная от Дон Кихота. Мы имеем связи с Испанией. Нужно сказать, что ветроэнергетика в Испании развивается очень большими темпами. Это вторая страна в мире по мощности ветроэлектростанций. Там существует...
После Дании?
После Германии.
После Германии. Даже думала, что в Дании больше.
Нет, максимальная мощность это в Германии, следующая идет Испания, затем Соединенные Штаты и затем Дания. Так вот, в Испании я был, я посетил несколько ветроэлектростанций в Испании, в том числе был на Гибралтаре, где построен очень большой ветропарк различного типа ветроагрегатов. Ну и нужно сказать, что, конечно, это очень крупный ветропарк, и вот вы затронули вопрос экологический, там экологические вопросы в связи с созданием и ветропарков, они существуют, например, шум от такого большого количества ветростанций, он присутствует, и можно услышать работу этих ветростанций. Но единственное, поскольку это вне населенных пунктов находится, то такого какого-то воздействия на человека это не приносит. А так вообще...
Ну, а как же вот колебания на инфранизких частотах? А все-таки медиками доказано, что это имеет воздействие и на человека, и в том числе на миграцию птиц. Вот в этом случае рассматривается, как где должны, если возникают большие какие-то сетевые такие ветроустановки, где они должны быть расположены?
Да, конечно, при строительстве ветростанции нужно учитывать пути миграции птиц, основных перелетных птиц, с тем, чтобы устанавливать ветропарки там, где не проходят пути миграции птиц. И вот относительно инфразвуков у меня нет данных, которые бы говорили о каком-то влиянии на человека или на живой мир вокруг ветростанции, вот об их влиянии каком-то существенном, потому что, ну, я много раз как бы останавливался около ветропарков, стоял под башней, смотрел на развитие зоо, и биоразнообразных организмов и растений. Ну и вот как-то не мог я найти какое-то влияние.
Но это, вероятно, эпизодически. А если человек постоянно находится,
ну,
то это же накап, может быть,
безусловно, ведь есть, с другой стороны, нормы на размещение ветростанций на определенном расстоянии от жилых, от промышленных подразделений, от жилых домов. То есть есть нормы, которые... как бы в зависимости от уровня шума, предполагают на определенном расстоянии размещение этих всех систем.
Вот если брать северо-западный регион, скажем, насколько актуально для него развитие ветроустановок?
Ну, как и в любом, видимо, виде энергетики, развитие ветровой энергетики в северо-западном регионе, на наш взгляд, он актуален, поскольку мы располагаем неплохими ресурсами ветровой энергетики в нашем регионе. У нас есть интересные места, где можно разместить ветростанции. Ну и, наконец, мы могли бы продемонстрировать наше как бы лояльное отношение к возобновляемой энергетике. Ну, всего там, скажем, мирового сообщества, чтобы было видно, что мы действительно тоже как бы находимся на общем направлении прогресса в области возобновляемой энергетики. Мы вот в этой книге привели пример возможного проекта строительства ветростанции на острове Котлин. Здесь у нас в Финском заливе, поскольку остров Котлин является... изолированным энергопотребителем, к нему проложены кабели, по которым подается энергия на остров. Собственных никаких источников энергоснабжения на острове нет. И А с другой стороны, ресурсы ветровой энергии в этой части Финского залива довольно значительны, и можно было бы построить вдоль трассы судоходного канала, построить ветростанцию, ну, начальной мощностью, например, 3-5 мегаватт с последующим развитием.
Спасибо, Виктор Васильевич. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят, чего ждут журналисты и публика от предстоящего ежегодного послания президента России Федеральному собранию. В программе примут участие главный редактор журнала «Большая политика» Людмила Телень и политический обозреватель «Независимые газеты» Наталья Меликова. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. 9 часов 30 минут после выпуска последних известий. Мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Жертвами трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека, более 60 получили ранения. Большинство погибших египтяне, среди жертв три иностранца, в их числе россиянин. Бомбы взорвались почти одновременно в понедельник вечером в супермаркете и двух кафе, заполненных посетителями. Теракты были совершены день спустя после того, как телеканал «Аль-Джазира» показал видеопленку с выступлением Усамы бин Ладена. В Непале оппозиция отменила начало всеобщей забастовки, но не сегодняшнюю массовую манифестацию в столице Катманду. Объявлено, что это будет манифестация победы. Вчера король Гьяндера после трех недель бурных протестов обещал возобновить работу парламента. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН потеряет доверие международного сообщества, если не предпринят необходимых шагов в отношении Ирана. 28 апреля должно состояться заседание Совета, на котором будет решаться вопрос о возможном введении санкций против Тегерана. Вчера президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад упомянул о вероятном выходе его страны из Международного агентства по атомной энергии, если иранские власти сочтут дальнейшее пребывание в нем бесполезным. В Туле накануне 20-й годовщины трагедии в Чернобыле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль». Каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет до миллиона рублей. В Коряке из пострадавших от землетрясения поселков эвакуированы около 700 человек, половина из них – дети. В разрушенных населенных пунктах начались восстановительные работы. По предварительным данным, ущерб от землетрясения достигает 1,5 миллиардов рублей. У побережья Камчатки в Охотном море за браконьерство задержаны три российских судна. Они направлены в Петропавловск-Камчатский для разбирательств. Бирмет Акаева, дочь экс-президента Киргизии Аскара Акаева, отпущена после допроса сотрудниками службы национальной безопасности в Бишкеке. По словам Акаева, следователи задавали вопросы по уголовным делам ее мужа и брата, которых обвиняют в хищениях и неуплате налогов.
Таковы мировые новости. К этому часу нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Депутаты петербургского парламента не намерены устраивать отдельное заседание для обсуждения проблемы экстремизма в Петербурге. Как сообщили депутаты законодательного собрания, уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин предложил парламентариям пригласить заместителя генерального прокурора России и губернатора города для того, чтобы обсудить на заседании проблему проявления фашизма в Петербурге. Однако, по мнению ряда депутатов, преподнесение проблемы в таких тонах не соответствует действительности. За проведение такого заседания выступили представители фракции «Демократическая» и «Партия жизни». Фракции «Родина», ЛДПР и «Единая Россия» выступили против инициативы Владимира Лукина. Прокуратура Петербурга не нашла экстремистских мотивов в нападениях на гражданина Замбии и гражданина Турции в минувшие выходные. Как отметил прокурор города Сергей Зайцев, большинство преступлений в Петербурге, совершенных в отношении иностранных граждан, вообще не связано с экстремизмом. Из 1079 преступлений против иностранцев в Петербурге в 2005 году 85% имущественной направленности. Два преступления имели явно экстремистский подтекст. В 18 случаях можно предположить националистический мотив. Планы по строительству нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан», который пройдет в 800 метрах от озера Байкал, продолжают вызывать дискуссии и споры. Противники проекта считают, что трасса нефтепровода пересечет сейсмически активные районы и при возможных авариях нефть автоматически попадет в Байкал. Также считают и участники сегодняшнего пикета, который пройдет в 13 часов на площади Ленина в Петербурге. Собравшиеся будут протестовать против экспансии нефтяных компаний и нарушения прав граждан в сфере природоохранного законодательства. Трех молодых людей задержал в ночь с 22 на 23 апреля в Петербурге патруль вневедомственной охраны. У задержанных были изъяты распечатанные на принтере листовки, стилизованные под милицейский фоторобот с портретом Владимира Путина и надписью «Разыскивается». Ниже были перечислены деяния, за которые, по мнению создателей, президента требуется привлечь к ответственности. Также у студентов были изъяты баллончики с краской и клей. После составления протокола об административном правонарушении молодых людей отпустили. По предварительным данным, листовки были скачаны из интернета. Один из членов организации «Петербургское гражданское сопротивление» антиглобалист Михаил Дружининский вызвал на дуэль сына артиста Михаила Боярского Сергея. Поводом для этого стало незаконное, по мнению Михаила Дружининского, строительство мансарды в доме по Караванной улице, которое ведет сын известного артиста в квартире своей сестры. В своем заявлении Михаил Дружининский заявляет, что предпочитает уличный бой на кулаках и будет ждать ответа на свой вызов две недели. Петербургская сбытовая компания приступает к отключениям электричества в Ленинградской области. Крупнейшим неплательщиком Кингисеппского района является местный водоканал, задолжавший энергетикам 30 миллионов 844 тысячи рублей. Уже завтра будет ограничено электроснабжение бытовых помещений, базы горводопровод, ее мастерские и гаражи. В случае, если водоканал не оплатит свои долги и продолжит игнорировать текущие счета, энергетики будут вынуждены в соответствии с законодательством расширить зону ограничений, сняв напряжение с ряда насосных скважин.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:36. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой возобновляемых источников энергии Политехнического университета профессор Виктор Елистратов. Виктор Васильевич, скажите, пожалуйста, ну, вообще, мне кажется, что каждый здравомыслящий человек понимает, что вот возобновляемая энергетика – это хорошо, экологически безопасно и перспективно, поскольку действительно ресурсы исчерпаемы нефти и газа. При обсуждении энергетической стратегии России возобновляемой энергии тоже было уделено достаточно большое место. Я знаю, что вы принимали участие в депутатских слушаниях в Госдуме, посвященные этому вопросу. А вот вылилось ли все это внимание в какую-то поддержку отрасли на государственном уровне?
Ну, нужно сказать, что энергетическая стратегия, которая разработана в России до 2020 года, действительно предусматривает развитие возобновляемых источников энергии и предусматривается, что к 2010 году доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе должна быть удвоена, а в 2020 году еще раз удвоена.
Вот, по сравнению с чем?
По сравнению с уровнем...
Помните, 0 плюс 0 плюс
да.
еще 0
вот
будет 0.
Я об этом и хотел сказать, что стартовая позиция, с которой мы производим удвоение, она очень маленькая. То есть сейчас, например, в нашей стране электростанции на возобновляемых источниках энергии производят там около 5 миллиардов киловатт-часов в год. Это по сравнению с общим объемом производства около 900 миллиардов киловатт-часов. Это, конечно, очень маленькая доля. И это удвоение, оно нас никак не может устроить. И, конечно, толчком, который позволил бы более интенсивно внедрять эти источники энергии, мог бы явиться специальный федеральный закон о развитии возобновляемых источников энергии, который, кстати говоря, принят во многих странах, во всех странах практически Евросоюза, ну и по миру, если посмотреть, такого рода законы приняты в очень многих странах.
А в России еще до сих пор?
В России, да, история этого закона насчитывает уже, пожалуй, больше 10 лет. Мы были у истоков разработки первого варианта закона о возобновляемых источниках энергии, тогда он назывался «О поддержке возобновляемых источников энергии». Этот закон в 96-97 годах прошел и Государственную Думу, и в 98-99 году прошел Совет Федерации. И в 99-м году был заблокирован президентом Ельциным. Там была одна позиция, связанная именно с тем, что на развитие возобновляемых источников энергии нужно выделять какое-то государственное финансирование. Вот эта позиция, она встретила, так сказать, яростное сопротивление у структур Минэкономразвития, тогда это было немножко по-другому называлось, министерство, и этот закон был заблокирован. В настоящее время история как бы продолжается, этот закон сейчас разрабатывается вновь, новый вариант закона. Теперь этот закон поддерживается РАО ЕС России. И,
а я как раз хотела спросить, да, не являются вот, ли монополисты?
Нет, Анатолий Борисович Чубайс в этом отношении выступил с инициативой и с необходимостью разработки подобного закона с тем, чтобы можно было обеспечить возможности для развития возобновляемых источников энергии.
Но почему вот Россия все время, почему не взять, например, опыт Германии, где 1% тарифа на электроэнергию собирается в специальный фонд, и оттуда деньги идут на то, чтобы на 20-30% снизить стоимость таких установок для покупателей. Кроме того, льготные тарифы там еще. И вот уже за последние годы, по-моему, там приводятся какие-то очень интересные цифры, до 50 миллионов киловатт-час электроэнергии стоимостью 50 миллионов немецких марок вот собственные как бы владельцы произвели. При этом государство получается, что вот реальных субсидий-то и не получило. То есть люди вкладывают свои деньги в это и получают дивиденды.
Ну, я еще раз скажу, значит, в Германии принят закон о возобновляемых источниках энергии, где указано, что каждый киловатт-час, произведенный установкой на возобновляемых источниках энергии, он покупается по цене, отличной от рыночной цены, которая сложилась. В частности, например, для ветростанций тариф, по которому покупается энергия, будь то частный производитель, какая-то фирма энергопроизводящая, он покупается по цене, там, в зависимости от мощности, от 8,9 до 9,1 цента за киловатт-час. Вот поэтому выгодно наращивать производство на возобновляемых источниках энергии.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина. Скажите, пожалуйста, вот существуют ли промышленные образцы мини-электростанции экологических чистых вот буквально для, ну, для одиночно стоящего дома? Вот. И второй вопрос. Вот эти огромнейшие количества плодородных земель затоплены из-за того, что гидроэлектростанции строились на равнинных реках. Когда-нибудь будет реально, ну, демонтировать их, эти плотины? Спасибо.
Значит, оборудование для энергоснабжения индивидуальных небольших домов, оно существует. Нужно, конечно, обозначить, какой вид энергии вы хотите использовать.
Электрическая, тепловая.
Во-первых, электрическая, тепловая. Во-вторых, какие ресурсы присутствуют в данном месте, будь то ветровая энергия, солнечная, малый водоток какой-то там, биоэнергетическая. То есть в зависимости от этого можно предложить технологию, которая позволит производить энергию в данном месте.
А российские производители есть? Потому что вот в этой же книге, которая была презентована в Институте развития прессы, очень интересная, я прочитала как бы абзац. Исходя из имеющегося опыта, следует отметить, что ветроэнергетические установки датского производства можно успешно адаптировать к условиям эксплуатации в России. В России не производится?
Значит, тут нужно разделить по мощности то оборудование, которое имеется. Значит, установки небольшой мощности, до мощности примерно 30 киловатт, они производятся в России небольшими, правда, тиражами, но, тем не менее, они существуют и на рынке, и с ними можно как бы познакомиться. Большей мощности установки в России в настоящее время практически не производятся.
Опять же, это не стимулирует государство, наверное.
Ну,
да?
был опыт создания в свое время установки мощностью 1000 киловатт, которые производили конверсионное предприятие. Она была установлена, первый головной образец, в Калмыкии, но, к сожалению, это был только головной образец. Он проработал очень непродолжительное время, нужно было его дорабатывать и как бы доводить до ума. Но в то время, это был 96-й, наверное, 97-й год, денег, как всегда, там на это большой, в общем-то, работы в Неокровскую не было, и это все осталось как бы вне поля возможностей производства. Производятся, вот был опыт создания агрегатов 250 киловатт совместными предприятиями Украины и России. Вот они установлены были на Чукотской ВЭС под Анадырем. Там такая интересная мыс есть, название мыс обсервации. И вот на этом мысу поставлена ветроэлектростанция мощностью 2,5 мегаватта.
Ну хорошо, а вот сейчас очень развивается коттеджное строительство даже в Ленинградской области. Понятно, что очень многие заинтересованы, так как электроэнергии практически вести или неоткуда, или еще какие-то. Вот можно ли и где искать? В интернете такие фирмы, поставщики?
Значит, вот что касается крупных станций, мы вот пошли по пути предложить здесь на рынке так называемые агрегаты, которые уже отработали определенный ресурс на Западе, и их можно при демонтаже привезти в Россию и установить у потребителей. Это агрегаты мощностью и 75, 100, 150 и даже 500 киловатт. В России, поскольку их нет, вот мы называем это трансфером этих агрегатов с Запада на территорию России. Малые агрегаты, они производятся, есть каталоги, где можно познакомиться.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и слушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Туле накануне 20-й годовщины трагедии в Чернобыле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль». В Корякии из пострадавших от землетрясения поселков эвакуированы около 700 человек, половина из них – дети. Бермет Акаева, дочь экс-президента Киргизии Аскара Акаева, отпущена после допроса сотрудниками службы национальной безопасности в Бишкеке. В Багдаде обнаружены тела 32 полицейских новобранцев. Президент США Джордж Буш выразил сомнение в том, что массовая депортация решит проблему нелегальной иммиграции в стране. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с профессором Виктором Елистратовым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Это я.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Анатолий из Петербурга. Вот у меня вопрос к Виктору Васильевичу. В принципе, понятно, где есть ветер, где есть приливная волна, а ведь есть везде разница температур окружающего воздуха и земли. То есть я бы хотел узнать его мнение о тепловых насосах. В частности, для коттеджей они годятся. И для нашей широты представляется, наверное, возможной перспективой тепловой насос.
Спасибо за вопрос. Действительно, технология использования тепловых насосов относится к одному из видов использования нетрадиционных источников энергии, как мы называем, геотермальной энергии, малозаглубленной.
И у вас на кафедре вот ведутся такие разработки?
Значит, можно сказать, что мы в нашем университете, в общем-то, внедрили такого рода технологию на учебно-оздоровительной базе под ТУАПСЭ. Там у нас большой достаточно комплекс административно-бытовой. Мы там поставили тепловой насос, который при мощности электрической 9 киловатт производит 35 киловатт тепловой энергии в виде горячей воды и 30 киловатт холодной энергии для кондиционирования помещений. Тем самым мы фактически имеем эффективность подобной системы около 5 как бы по отношению электрической энергии, получаемой полезной энергии.
Я знаю, всегда вызывает удивление то, что, например, я знаю, в Швеции очень такие популярны, несмотря на то, что это северная территория, за счет чего же там работает?
Для теплового насоса, в общем-то, нужен сравнительно небольшой перепад энергии, которая исходная и которая затем возвращается в грунтовый аккумулятор. Бурятся скважины на любой как бы территории. Скважины в зависимости от мощности определенное количество скважин. Например, в грунтовом аккумуляторе температура может составлять там порядка 6 градусов вот в этой скважине. Такая средняя температура. В целом, пропустив через тепловой насос эту температуру и сняв с нее 2-3 градуса, мы ее затем трансформируем в полезную с температурой там 50-60 градусов, а охлажденную воду, вот, которая там с которой снято 2-3 градуса, снова закачиваем в скважину. И
насколько вот в бытовом плане, да, для того, чтобы каждый мог установить себе такую установку, насколько это разработано в сегодняшний... И как она в эксплуатации проста?
Ну, технологии разработаны. В Санкт-Петербурге имеется фирма, которая производит тепловые насосы. Это фирма «Карат». И они... хорошо освоили широкий ряд тепловых насосов.
Наверное, это пока дорого, поскольку нет большого спроса. Да?
Вот в книжке там как бы есть сравнение использования технологии с тепловым насосом и традиционной технологии котельной на мазуте. Конечно, начальные затраты такой системы будут дороже, но в процессе эксплуатации, поскольку не требуется покупать топливо для котельной, мы через 3-4 года начинаем получать окупаемость. Конечно, в Ленинградской области коэффициент теплотрансформации будет несколько ниже того, который я привел для южной части, поскольку у нас климатические условия несколько другие. Но, тем не менее, коэффициент теплотрансформации 2-2,5 мы можем получить.
Вот мы еще не ответили на вопрос слушательницы про гидроэлектростанции. Как вы считаете, демонтаж, насколько это экономически обосновано будет?
Ну, я думаю, что это экономически и экологически не обосновано, потому что за тот период, когда были построены гидроэлектростанции, вот в частности, например, на Волге, и в их водохранилищах аккумулировалось колоссальное количество загрязнителей. И вот это все, вода имеет свойство самоочищения. И, в общем-то, несмотря на определенные недостатки при строительстве гидроэлектростанции, нужно сказать, что вот эти аккумуляторы, которые созданы в виде гидроэлектростанции, они спасли, например, Волгу от тотального загрязнения. То есть они складировали и сейчас складируют у себя в недрах загрязнители. Вода, имеющая самоочищающую способность, она как бы освобождает от примесей, и мы имеем сравнительно чистую воду. Если мы спустим, то это будет экологическая катастрофа.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Владислав Никитич из Подмосковья. Вы ничего не говорите о необходимости наличия аккумуляторов энергии в случае ветряков. Что вы думаете по этому поводу, особенно в случае малых мощностей?
Ну, спасибо за вопрос. Если говорить об использовании ветровой энергии в автономных системах, то, безусловно, нужно иметь какую-то систему, которая могла бы перераспределять производимую энергию и иметь либо аккумулирующую систему, либо параллельную работу ветростанции, например, с другой энергетической установкой. Это может быть дизельная электростанция, это может быть параллельная работа ветровой, солнечной установок, которые могут позволять, параллельная работа ветровой и гидроустановки. Тем самым мы можем перераспределять энергию. А что касается аккумулирование для небольших установок, в общем-то, в настоящее время можно предложить, ну, наверное, единственную технологию, это электрохимические аккумуляторы, которые, ну, могут обеспечить перераспределение мощности, на мой взгляд, до 5-10 киловатт электрохимические аккумуляторы мы можем использовать.
Виктор Васильевич, вот сейчас как раз в Ганновере проходит международная промышленная выставка-ярмарка, и одна из ее тем – это энергетическая безопасность. Открывая ее, министр финансов Германии Пер Штайнбрюк назвал Россию надежным поставщиком энергоносителей. Как вы думаете, вот пошло бы дело в России с возобновляемой энергетикой быстрее, если бы западные партнеры спрашивали, а насколько чистую энергию вы нам предлагаете?
Ну, я думаю, что таких вопросов они задавать не будут, потому что они как бы все...
Им все равно, да?
Да, они что? Экологические проблемы оставляют нам, а получают как бы ту энергию, которую они
хотят.
То есть
это должно заботить в основном россиян, чтобы они спрашивали?
Ну, конечно, не должно. Мы не должны как бы... выступать таким вот сырьевым придатком, как бы тиражируя туда чисто топливную составляющую, а все отходы оставлять у себя. Это, конечно,
как, например,
наверное,
происходит
с атомной
энергетикой.
С атомной энергетикой, да, конечно.
Вот как вы думаете, почему не задаются сейчас уже наши власть придержащие вопросом, что будет с государством, ориентированным именно на экспорт энергоресурсов?
Ну, не задаются, потому что...
Или они считают, что на их век хватит, на... да? Вот есть прогноз, что на 30 лет еще нефти так в России хватит.
Мне представляется, что как бы за спиной они это ощущают, что как бы на их век хватит, и те доходы, которые сейчас получаются, они всех устраивают. А то, что будет там через определенное время, ну... как бы поживем, увидим. Кто-то как бы рассчитывает, что будет построена термоядерная электростанция к 30-му году, и тем самым появится там безграничный источник энергии. Кто-то там рассчитывает, что, может быть, найдем еще месторождение топлива там, ну и так далее. Вот как бы, конечно, многие живут...
На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы активизировать развитие и использование, или даже внедрение энергии возобновляемой в России?
Нужно принять закон.
Спасибо, Виктор Васильевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с заведующим кафедрой возобновляемых источников энергии Петербургского политехнического университета профессором Виктором Елистратором. И в завершении программы прозвучит рубрика «Мой сегодняшний день», 25 апреля.
Мой сегодняшний день.
25 апреля, вторник. Каким он будет сегодня для художника Дмитрия Бычкина?
К Дню Победы устраивается традиционная выставка, где в основном участники ветераны войны. У нас второй тур. Мы просматривали работы по первому, принимали работы, а по второму туру мы еще раз проходим, делаем какой-то отсев, отбираем лучшие работы, которые будут на выставке, посвященной 9 мая. Желательно, чтобы связаны были с войной 1941-1945 года. Будем и монтировать, и должна быть уже выставка вся на стенах.
Наталья Пшеничная, волонтер экологической организации «Гринпис», станет участником дискуссионного клуба. Какие проблемы обсудит сегодня Наталья Пшеничная?
Связано с темой экологического образования и проблематикой экологического образования непосредственно у нас в стране и у нас в городе. Проблема будет звучать примерно следующим образом. Почему в нашей стране не происходит должного экологического образования в образовательных учреждениях? И вообще, почему наши люди не хотят быть экологически образованными? Либо, может быть, они хотят, но государство по каким-то причинам не инвестирует вообще в принципе средства вот в этот сектор. И мне бы интересно было услышать, что делают для этого другие некоммерческие организации, другие активисты, волонтеры.
А где проведет сегодня свой вечер сотрудник Комитета по молодежной политике правительства Петербурга Екатерина Арсанова?
В концертном зале «Гигант Холл» состоится традиционная, уже четвертая по счету, церемония награждения лауреатов приза «Большая медведица». По итогам 2005 года будет награждение по 17 номинациям. Например, там «Медицинские работники», номинация «Умение не сдаваться», номинация «Фронтовая доблесть», где вот будут представлены участники Великой Отечественной войны. Я была уже у них на двух предыдущих церемониях. Это очень замечательно, мне очень нравится там. Я думаю, что в этот раз все состоится так же хорошо.
Это были сотрудник Комитета по молодежной политике правительства Петербурга Екатерина Арсанова, Наталья Пшеничная, волонтер экологической организации «Гринпис», и художник Дмитрий Бучкин.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа Михаила Соколова «Время политики». Российский экономический форум в Лондоне, проблемы российской региональной прессы, жалобы жителей Нижнего Новгорода в Страсбургский суд на ущемление своих избирательных прав. Эти и другие темы через 10 минут в программе «Время политики». Утренний час. Время свободы из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Валуевич. Всего доброго.
Отрадно видеть, что храмы наполняются не только людьми старшего поколения.
В Корякии жители боятся возвращаться в дома.
У людей отбивают охоту рожать, потому что отменяют отсрочки по беременности жены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оружие должно быть только в руках правительства.
Сегодня, к сожалению, их это более организовано, чем наша милиция, чем наша власть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте.